Здравствуйте, дорогие гости. Спасибо большое, что вы пришли на нашу последнюю встречу этого сезона, как, в общем, можно выразиться, наверное. И сегодня, да, меня зовут Екатерина Степанова, я редактор сегодняшнего нашего автора Татьяны Александровны Трефиловой. Очень, вот мне, например, кажется символично и радостно одновременно, что именно Татьяна закрывает, да, вот этот наш цикл, потому что, ну, она очень давно и очень много пишет передач для радио, может быть, не так много количественно, но очень качественно, с ней очень приятно работать. В каком-то смысле мне с ней работать легче, чем со всеми остальными вместе взятыми, потому что Татьяна человек, когда уже она соберется прийти, тут надо, правда, дать такую оговорку, когда вот она уже собралась прийти, а это происходит, к сожалению, очень редко, записывать, то не бывает никаких проблем с форматом или с какими-то, так сказать, неточностями, она все исправляет, она очень ответственно подходит, и с ней очень приятно работать. Вот так передаю ей такой комплимент. Сегодня лекция, с одной стороны, уникальная, с другой стороны, обычная, да, потому что благотворительность – это обычная тема Татьяны Александровны. Она практически во всех передачах упоминает о чем-нибудь вот из мира благотворительности. Уникальная, потому что, ну, очень немногие люди… А можно попросить телефон выключить? У кого звонит телефон?
Ну, вот звонит же телефон у кого-то.
Телефон звонит. Спасибо. Я поняла, да. Ну, да, а микрофон все слышит, да, ему тоже. Это такой специально подобранный, что ли, цикл, который Татьяна, во-первых, читает. Спасибо. Угу. Который Татьяна читает на курсе «Сестер милосердия», которые раньше, на курсах «Сестер милосердия», которые у нас раньше были. Вот. И большинство информации, которую Татьяна собирает, она уникальная. Может быть, не с исторической точки зрения, фактологической. Много книжек уже про благотворительность написано. Но, а можно звук выключить, попросить? Ну, немножко мешает просто, и это портит звук. Слушатели не смогут передачу послушать, если будет во время Татьяниной лекции звучать телефон. Татьяна смотрит на этот предмет с какой-то такой своей точки зрения, с которой никто не смотрит. То есть вот те какие-то тонкости, детальки, которые она находит, они таким образом, да, разворачивают перед нами картину, что мы очень проникаемся вот теми человеческими чувствами, да, теми эмоциями какими-то, теми впечатлениями, которые, может быть, переживали люди, занимавшиеся благотворительностью. Тема приходской благотворительности, на мой взгляд, сейчас очень актуальна, потому что ее почти нет. Есть отдельные какие-то замечательные приходы, проекты при отдельных приходах, но как массовое явление оно отсутствует. Вот у современных христиан на приходах как-то вот нет почему-то потребности вместе делать какое-то хорошее дело. Это печально, но значит, нам нужно посмотреть, как это делали люди 100-150 лет назад. Вот. Ну и вот на этом я замолкаю и передаю слово Татьяне Александровне.
Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней лекции – история церковно-приходской благотворительности в Санкт-Петербурге. Когда по радио «Град Петров» прошло объявление об этой лекции, то опять раздались звонки моих знакомых, как в случае, когда я читала лекцию про петербургские богадельни. «Ну зачем ты берешь опять такие неинтересные темы? Приходская благотворительность же так скучно, это же никто не придет». Так что спасибо вам, что вы пришли на эту скучную тему. Тема действительно настолько малоизвестна и малоизучена, и малодоступна современным слушателям и читателям, что она порой не вызывает интереса, потому что она настолько нам неизвестна. Да? Но когда я спрашиваю, что же вы знаете, почему решили, что тема-то скучная, что это будет неинтересно, но чаще всего о приходской благотворительности мы знаем практически ничего. Но были какие-то богадельни, были какие-то приюты. И когда сейчас даже вспоминают храмы, разрушенные в годы советской власти, чаще вспоминают и пишут о их об архитектурных особенностях, о строительстве, о стиле архитектурном, и очень мало о приходской жизни, о жизни священников и прихожан, которые жили в этом храме. И чаще всего в публикациях это ограничивается одной строчкой. При храме было благотворительное общество, которое содержало приют и богадельню. Да? Но эти слова, как правило, не вызывают никаких человеческих чувств. Они кажутся скучными. Но я хочу сказать, что богадельни и приюты, они возникали не сами себе. Они возникали из глубины души человеческой. Каждая богадельня, каждый открытый приют – это делание души человеческой. Это христианское служение людям. И чуть более 50 лет существовало это движение в Санкт-Петербурге. Началось оно в середине 1860-х годов XIX века и прекратилось с наступлением Октябрьской революции. Ровно почти что 50 лет. И оно совершенно забыто и малоизвестно. Но остались в нашем городе дома, специально построенные для приходских богадельн и для приходских приютов. Немые свидетели истории, которые могут нам сегодня рассказать свою историю. И нужно сказать, что с первых лет основания Петербурга, в Петербурге при храмах, именно при храмах, создавались благотворительные заведения, то есть приюты и богадельни. Но содержались они, как правило, либо за счет казны, либо за счет частных пожертвований. Но в середине XIX века, после реформы 1861 года об отмене крепостного права, когда большие города хлынули толп освободившихся крестьян, то тогда многие из них, они хлынули сюда в поисках лучшей участи. Но не все они могли устроиться в больших городах, не все могли найти себе работу, не все могли себе найти даже жилье. И они пополнили толпы нищих, стоящих на паперти. И вот тогда же, в период Александровских реформ, именно в Петербурге начала развиваться новая форма благотворительной деятельности. При приходских храмах стали открываться приходские благотворительные общества. Что это такое? Это общество людей, желающих добровольно и безвозмездно помогать бедным, но не всем бедным вообще, а те бедные, которые рядом с нами, то есть прихожанам своего храма. И, как говорил святой Силуан Афонский, что легко любить гостей и зверей, но очень трудно близких людей. И вот помогать-то нужно оказываться ближним, а не далеким. И вот особенностью приходской благотворительности являлось то, что благотворительность распространялась, вот общество приходского распространялось только на территории своего прихода. Раньше каждый приход имел свои четкие географические границы. Мы сейчас понятие «приходской храм» вкладываем в нечто другое. Для нас приходской храм – в храм, в который мы ходим, это и есть наш приход. А раньше каждый приходской храм имел свои географические границы. И выпускались регулярно такие указатели церковных приходов со значением их, с обозначением их границ. И каждый человек раньше точно знал, на территории какого прихода он живет, так как приходской храм, помимо духовного кормления, выполнял еще в некоторой степени функции ЗАГСа. Там крестили, венчали и отпевали людей, и вели метрические книги. И вот знаете ли вы, дорогие наши слушатели, на территории какого прихода мы с вами сейчас находимся? На Васильевском острове. Вот мы сидим на набережной лейтенанта Шмидта. Это приход какого храма до революции? Андреевского собора, Печерский это не был приходским храмом. Вот на Васильевском острове, к примеру, было до революции около 40 действующих храмов вместе с домовыми, да, и отдельно стоящими. А вот приходских храмов всего 4. Да? Это Андреевский собор, это церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, Екатерининская церковь на первой линии Васильевского острова и церковь Галерной гавани Святой Троицы на Наличной улице до нынешних времен не сохранившейся. А вот остальные храмы находились на территории данного прихода. Они являлись как бы приписными к приходскому храму. И вот на территории Андреевского прихода было много храмов, да, вот представьте, территория Андреевского прихода проходила по Среднему проспекту до Гаванского поля. И на этой территории были другие храмы. Был храм и вот Ярославского подворья, где мы с вами находимся, да, и церковь при Академии при морском кадетском корпусе, при патриотическом институте. Это все были храмы на территории Андреевского прихода. Понятно, что такое приход теперь, да? То есть всегда приход ограничен какой-то территорией. А почему помогали только на территории своего прихода? Да потому что помочь всем сразу невозможно. Источаются средства приходского общества, и благотворительно она распылится в большом городе. Помогать нужно конкретно самым близким людям, которые с нами молятся в одном храме. И вот были основаны приходские общества практически при многих приходских храмах Петербурга, почти что при всех. И они открывали благотворительные заведения для своих прихожан, для тех, которых они знают, которые живут на этой территории, которые молятся в одном с ними храме. Для этого выбирался приходской совет, в который входили, как правило, обеспеченные и образованные люди, состоятельные люди. И выбирались члены приходского общества. Они разделялись на несколько категорий. Были члены-благотворители, которые только давали деньги, да, не принимая участия в благотворительности. Были члены-сотрудники, которые занимались непосредственной помощью бедным людям. И члены-попечители, которые обследовали положение бедных людей, прежде чем назначить им пособие. И каждый приход содержал свои богадельни на свои собственные средства, не получая порой дотации от государства и от казны. И вот первым приходское общество, созданное в Петербурге, было основано священником Александром Васильевичем Гумилевским, который служил при храме Рождества Христова на Песках. Нет, не в 1938 году. Это было гораздо позже. Первое общество приходское имеет точную дату своего основания. Это 7 апреля 1863 года, когда при храме Рождества Христова на Песках открылся первый приют для старушек и для детей-сирот. И вот, ну, сказать, что благотворительных заведений в ту пору в Петербурге было уже много. Но вот особенностью у этого приюта было то, что содержать и опекать этот приют должны были сами прихожане храма, объединенные в приходское благотворительное общество. То есть надеялись только на себя, не ждали, что кто-то другой поможет нашим бедным. И вот история создания приходского благотворительного братства, она уникальная. И испытывала эта история создания первого братства довольно серьезные трудности. Когда отец Александр Гумилевский решил создать братство на своем приходе, столкнулся с очень серьезными трудностями. Но нужно сказать, что отец Александр закончил Санкт-Петербургскую духовную академию в 1855 году, в один год с отцом Иоанном Кронштадтским, да, святым праведным. Тогда он просто был Иоанн Ильич Сергиев. И первые годы служения и Александра Гумилевского, и Иоанна Кронштадтского в чем-то напоминают друг друга. Отец Александр Гумилевский, как и отец Иоанн Кронштадтский, был открытым для людей человеком. Он нередко возвращался домой босиком, отдав сапоги какому-либо нуждающемуся. Он был посещал больных на своем приходе. Нередко придя напутствовать человека больного или даже умирающего, он всегда стремился сходить в аптеку, давал деньги на доктора и никогда не оставлял без утешения скорбящих родственников. И у него был действительно дар утешения в скорбях и болезнях. Он очень сочувствовал бедные братья, а служил он на приходе Рождества Христова на Песках. Этот храм до нынешних времен не сохранился. Он находится на одной из советских улиц, которые раньше назывались рождественскими улицами. В этой части города жило бедное население столицы. И вот главной идеей отца Александра Гумилевского было создание не просто приходского общества благотворительного, но создание братства, чтобы молящиеся в одном храме люди узнали и полюбили друг друга, и вместе пришли на помощь нуждающимся. Он верил, что любовь к Богу невозможна без любви к ближнему, что помощь бедным – это та почва, на которой может вырасти братская любовь. Нужно сказать, что идея создания братства была встречена настороженно в русском обществе. К идее создания братства относились как к чему-то такому малопонятному. Вот мы видели что-то такое даже не русское, не православное и даже сектантское. Некоторым напоминало тайные масонские общества, братство, а также лозунги французской революции – свобода, равенство и братство, да? Лозунги, недостижимые в реальной жизни. Многие люди помогали нуждающимся, но совершенно не понимали, зачем для этого вступать в какое-то братство. И вот отцу Александру, вдохновленному идеей создания не просто приходского общества, а именно братства, пришлось не раз доказывать, что братство – это дело довольно древнее, что первые последователи Иисуса Христа именовали себя братьями. Обновление приходской жизни, христианской жизни, он связывал с созданием братства. Он предложил возродить совместные трапезы после литургии, агапы, для того, чтобы люди, прихожане одного храма, могли между собой познакомиться и сблизиться. По его мнению, церковный приход, как христианская община, обязан заботиться о своих бедствующих членах. Он считал, для осуществления этого замысла приходу нужно стать общиной, объединенной любовью ко Христу и друг к другу. Приход православный только тогда будет истинно православным христианским приходом, когда, проникшись чувством христианской любви, составит из себя единое во Христе братство, в котором священнослужители сольются с прихожанами в делах христианской любви, в заботе о храмах, в благотворении бедным, больным, престарелым, малолетним и узникам, говорил отец Александр в своей проповеди. И вот поначалу отец Александр у себя на приходе стал устраивать обеды для нищих, для бедных. Но нищие вели себя порой так, что это вызывало осуждение и непонимание даже у священников соседних приходов. Потому что, как представляете, как могут себя вести нищие, приглашенные на обед. И некоторые священники говорили, не понимая деятельности отца Александра, говорили, что отец Александр у себя на приходе харчевню устроил. Да? И когда был создан церковный приют для нищих, что в этом приюте стали находить себе пристанище люди с уголовными наклонностями. И иногда это отделение приюта становилось буйным, и тогда отцу Александру приходилось выступать в качестве усмирителя в собственном приюте. И в первые годы деятельность его не вызывала сочувствия ни у прихожан, ни у священнослужителей, так как была слишком необычна для приходского священника. Многие считали, что благотворительность – это раздача милостыни нищим, по принципу «просящему дай». Но отец Александр думал по-другому. Он считал, что это рассуждение чаще всего происходит от нежелания вникнуть в нужды просящих, что легче дать кому-то немного денег и уйти, и забыть о больном и бедном человеке. И он понимал, что чаще всего подают тому, кто громче кричит, а не тому немощному и больному, у которого и кричать сил нету. И он понимал также то, что нуждающийся в помощи человек – это не всегда тот, кто стоит на паперти и просит подаяния. Есть люди, которые стыдятся просить милостыню. Для них это просто невозможно. И так как одному человеку в этом во всем многообразии человеческих чувств и причин бедности разобраться невозможно, он им предлагал прихожанам вместе объединиться и обсуждать, как и кому помогать на своем приходе. И вот уже в сентябре 1863 года он составил первый устав братства Христорождественского. Целью и создания этого братства было бескорыстное ради единой любви ко Христу вспоможение приходским бедным. Но в уставе он расписал многие подробности. Он писал о том, что члены его должны называться братьями и сестрами, что для вступления в братство требуется рекомендация, что собрания братские должны носить обязательно строго благоговейный религиозный характер, и что члены братства имеют право на всеночные стоять со свечами, а свечи не, 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 непременно нужно покупать в приходской храме. И вот процедура вступления в братство сопровождалась довольно сложной и длинной церемонией. И первоначально этот устав, составленный отцом Александром Гумилевским, получил одобрение епархиальных властей. А вот когда он был передан в Министерство внутренних дел на рассмотрение, то министр внутренних дел граф Валуев вернул этот устав автору с замечанием, что большая часть этого документа посвящена описанию внешних обрядов, и устав не был одобрен. И устав получил одобрение только через 5 лет после своего написания. За это время в жизни отца Александра случилось немало событий. От служения на Христорождественском приходе он был отстранен. Так, как после покушения Дмитрия Каракозова на императора Александра II у решетки Летнего сада, когда отцу Александру сказали об этом, то он сгоряча прочел проповедь, которая позволила себе неодобрительно отозваться о помещиках, так как стрелявший царя был помещик. За это он был сразу же отстранен от должности и приведен из Петербурга в Нарву. В Нарве он прослужил чуть более года. Он там на приходе успел создать и там приходское благотворительное общество. Но дети, оставшие в этом приюте в Петербурге на Песках, очень скучали без отца Александра и молились о его возвращении, и составили даже молитву собственного сочинения. Новый священник, вставший на место отца Александра, запретил детям петь молитву как неканоническую и не числящуюся в молитвословах. Но вскоре понял свою ошибку, и детская молитва продолжала звучать, и отца Александра вернули в Петербург. Но он уже не служил в храме Рождества Христова на Песках, его назначили служить церковь святых апостолов Петра и Павла при Обуховской женской больнице. Это здание находится напротив Витебского вокзала на Загородном проспекте. Видите, завершение церковное, фотография достаточно современная, но креста и купола уже нет. В этой больнице и в этом храме служил отец Александр Гумилевский. Он и там прослужил совсем немного, чуть более 2 лет. Ну и там успел создать благотворительное общество для вспоможения на Загородном проспекте. Это сейчас клиники военно-медицинской академии. Это Обуховская женская больница. Он создал кассу для смертных случаев, которая помогала в случае погребения больных, умерших в этой больнице. Отец Александр прожил совсем недолгую жизнь, всего 38 лет. Служа в этой больнице и однажды причащая больную тифом девушку, он сам зародился смертельной болезнью тифа и скончался в возрасте 38 лет. И вот когда он скончался, вот тогда известность пришла к нему. Его хоронили огромные толпы народа. На отпевание присутствовало более 100 человек-священников. Его гроб из церкви Обуховской больницы несли на руках до Смоленского православного кладбища. Потом несли, несмотря на то, что дроги ехали рядом, несли его в перехватку. И каждый раз, когда проходили мимо каких-то либо церквей, гроб на вытянутых руках поднимали вверх. И каждая церковь провожала отца Александра колокольным звоном. И речи, сказанные на его могиле в момент погребения, были изданы потом отдельными брошюрами. Настолько они оказались важны. И на его могиле был поставлен памятник с надписью «Нет больше той любви, если кто положит душу свою за други своя». А на другой стороне надпись «Основателю Христорождественского братства». И вот с этой поры, после смерти отца Александра, когда еще император Александр II в 1864 году издал указ, разрешающий деятельность благотворительных братств и благотворительных обществ на Руси, стала развиваться приходская благотворительность. И практически во всех приходских благотворительных обществах висел портрет отца Александра. Он был первым, ему было наиболее трудно. Его деятельность была сначала не понята, так как она была слишком необычна для приходского священника. И при многих храмах Петербурга, а потом и в других городах России, были созданы приходские благотворительные общества. Эти общества на своей территории, как правило, рядом с храмом, открывали богадельные приюты, в которые помещали своих собственных прихожан, нуждающих в уходе. И вот особенность приходской благотворительности в том, что благотворители видели своих благотворимых. В приходском храме очень часто пели дети из церковного приюта. Прихожане посещали старушек в своей богадельне. И устанавливалась между благотворителями и благотворимыми какая-то удивительная человеческая связь. И вот на площади около храма Рождества Христовых на Песках уже после смерти отца Александра было построено это замечательное здание для христорождественского братства. Тут помещались и богадельня, и церковно-приходская школа, и детский приют, а наверху была освящена церковь во имя святого Георгия Победоносца. Сейчас это здание сохранилось на площади, но настолько до неузнаваемости перестроено, придано ему такой стиль, ну, как бы сталинского классицизма, что я когда пришла рассматривать, где же остатки этого знания, остатки знания христорождественского братства, то я не могла нигде понять, узнать уже и это здание невозможно. Перед нами храм Благовещения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове. При этом храме было создано второе по времени основания благотворительного общества, но первое по времени регистрации устава. В то время как отец Александр с такими сложностями добивался утверждения его устава, священник храма Благовещения Пресвятой Богородицы, протоиерей Николай Делицын, написал устав, который отличался ясностью и практичностью. И не предъявляя высоких требований членам братства, не делая из них братьев и сестер, этот устав был зарегистрирован в Министерстве внутренних дел, одобрен министром и лег в основу всех приходских благотворительных заведений в нашем городе и по всей стране. И вот этот храм, он отличается тем, что он имеет достаточно большую территорию. На территории этого храма в течение 10 лет размещался Воскресенский Новодевичий женский монастырь, который позднее был переведен на Московский проспект, дом 100, да, после того, как построили Благовещенский мост, и уже условия для тихой монастырской жизни были здесь уже недостаточные. И вот на территории этого храма было построено несколько благотворительных заведений. Благовещенскому храму было легче, ему не нужно было покупать землю. Благотворительные заведения строились на его собственной земле. И вот общество, открытое при Благовещенском храме, было открыто в 1862 году в честь столетия со дня освящения этого храма святителем Тихоном Задонским, который освящал этот храм, будучи епископом Кексгольским и Ладожским. И обычно день открытия приходского общества всегда стремились приурочить к какому-то празднику, либо престольному празднику, либо к празднику юбилею со дня основания храма. И вот это общество в 1862 году уже зарегистрировало свой устав, но первые 10 лет его деятельность ограничивалась тем, что они просто раздавали пособия бедным людям. При строительстве благотворительных заведений они приступили гораздо позже. И сейчас на территории этого храма, где находится сейчас Благовещенский сквер, Благовещенский садик, сохранили здания, в которых раньше размещались благотворительные заведения Благовещенского прихода. Вот видите это здание, да? Здание совершенно недалеко от храма, тут, по-моему, находится отделение милиции, и на территории Благовещенского прихода находилось 4 здания, где размещались благотворительные заведения. Все они сохранились до наших времен. Просто мы, как правило, не знаем эту историю. Вот видите, тоже богадельня, это женская богадельня, первое здание, построенное на территории Благовещенского храма. Нужно сказать, что когда к сотрудничеству привлекали архитекторов для составления проекта здания и наблюдением за строительными работами, то архитекторы очень часто отказывались от платы и делали это безвозмездно. Вот такие вот безвозмездные услуги архитектора – что сейчас ныне уже очень трудно представить, что кто-то стал строить дома совершенно бесплатно. Но когда строили для бедных, строили для больных, это строили как бы во славу Божию, архитекторы деньги за эти постройки чаще всего не брали. Но перед нами храм святого апостола Андрея Первозванного, где было создано одно из крупнейших приходских благотворительных обществ в Петербурге. Оно было создано в 1869 году, и создано оно было уже не по инициативе духовенства, как создавались многие приходские общества, а по инициативе небольшой группы образованных и интеллигентных прихожан. Во главе общества, благотворительного общества, при Андреевском соборе в течение 33 лет стоял Петр Петрович Семенов-Сеньшанский, известный ученый, географ, энтомолог, этнограф, статистик, государственный деятель, искусствовед, коллекционер. И вот малоизвестной страницей его биографии является его благотворительная деятельность. В течение 33 лет, повторяю, он возглавлял приходское общество и начал свою деятельность в этом обществе он с должности попечителя. То есть в его обязанности входило посещение бедных на дому. Он спускался в подвалы, поднимался на чердаки, обследуя положение бедных для того, чтобы назначить им денежное пособие, потому что всякое общество стремилось бороться с профессиональным нищенством. И причиной бедности часто являлось просто нежелание людей работать. Ленность, тунеядство, алкоголизм. В таких случаях пособие от общества было отказано. И людям трудоспособным благотворительное общество, как правило, помогали найти работу. Это было благотворительное общество при храмах, это было в некоторой степени еще и бюро трудоустройства. Можно было пройтись в храм, и там помогут с работой. И вот деятельность приходского общества принимала участие вся семья Семенова-Сеньшанских. А у него было 8 детей, и супруга принимала его активнейшее участие. И когда Петр Петрович скончался в 1914 году, то Андреевское общество возглавил его старший сын Дмитрий Петрович. Это было делом семьи Семеновых-Сеньшанских. И вот на территории Андреевского прихода было построено несколько зданий. Это здание на 13-й линии, обычное здание, сейчас тут живут люди, было построено специально для размещения здесь богадельни Андреевского собора и приюта. В этом здании в годы советской власти некоторое время находился медицинский вот резвитель. Сейчас это здание обычные жилые квартиры. Это 13-я линия, а совершенно, можно сказать, параллельно 13-й линии, на 14-й линии, напротив этого дома, со стороны 14-й линии, было очень удачно куплено еще одно место. 14-я линия, дом 27, если мне память не изменяет, или 29. Здесь обычное трехэтажное здание, где написано «Матмех», механико-математический факультет университета. Это было здание, построено тоже для богадельни, для детского приюта. И когда построили это новое здание, то старое здание на 13-й линии было отдано под дешевые квартиры и бесплатные комнаты. Это была такая тоже мера благотворительности, так как были люди, которые не могли себя полностью обеспечить своим трудом. Они не были инвалидами, они не были престарелыми, но и какие-то обстоятельства жизни не позволяли им полностью содержать себя. Они жили в этом жилье либо бесплатно, либо за половинную стоимость. И половину стоимости оплачивало за них приходское благотворительное общество. И нужно сказать, что во все времена во всем обществе есть людям, которым трудно приспособиться к жизни в этом обществе. Да? Может быть, они немножко нездоровы, может быть, они сироты от рождения, может, они не получили хорошего воспитания, люди выпадают из общества. Это, к сожалению, неизбежность, в общем-то, человеческой жизни. Всегда были нищие, всегда были убогие, всегда были люди, которым и негде главы преклонить. Но чаще всего это, конечно, были сироты от рождения, у которых, в общем-то, не были обеспечены родительским наследием и попечением родственникам. Им в жизни было очень трудно. И вот для них создавались, в общем, такие заведения, которые помогали им жить. И вот тут, в этом здании, где сейчас находится матмех, на первом этаже находилась кухня, зала для собраний приходского совета, на втором этаже жили старушки, а на третьем этаже жили девочки-сироты. И Петр Петрович Семенов-Тишанский, как статистик, как ученый, как географ, точно рассчитал количество мест, необходимых в богадельне на своем приходе, исходя от количества жителей вообще прихода Андреевского. Он считал, этот приют был рассчитан на 40 девочек и 100 старушек. Достаточно большая богадельня, да, все-таки 100 старушек – это достаточно много. Но он поставил условием, что в детский приют принимаются только девочки круглые сироты. Полусирот не принимают. Девочки, у которых был только один родитель, приходское общество старалось эти семьи поддерживать денежными пособиями, помощью, консультациями. Приходили туда благотворители и пытались как-то сохранить семью. И тогда, и в XIX веке, находилось немало народу, людей, которые не прочь были пристроить своих престарелых родителей и малолетних детей на казенное содержание. И вот приходское благотворительное общество считало, что оно, как общество христианское, не может позволить людям отказаться от своих христианских обязанностей по содержанию престарелых родителей или малолетних детей. А во дворе этого храма, в этом дворе находилась церковь. Если зайти во двор 14-й линии, то можно видеть вот эта вот небольшая алтарная апсида выступает тут. Это церковь во имя всех святых в земле российской просиявших, церковь в дворовом флигеле, куда старушки и девочки могли ходить, не выходя на улицу, потому что некоторым немощным старушкам трудно было добраться до Андреевского собора, и у них была своя собственная церковь на территории Андреевского прихода. Это здание сохранилось, можно видеть его во дворе. А вот это вот групповой снимок девочек, призреваемых в приюте Андреевского приходского благотворительного общества. В середине в шляпе, такой черной шляпе, закрывающей лицо, это жена Семенова-Тишанского, Лизавета Андреевна. С одной стороны сидит священник, видимо, во срясе, а с другой стороны, видимо, сидит человек в галстуке и пиджаке. Это Николай Павлович Павлухин, попечитель детского приюта, который очень хорошо относился к этим девочкам, и они относились к нему тоже как к родному человеку. Я была знакома с одной дамой, потомком Николая Дмитриевича Павлухина, в которой в семье хранился архив Андреевского приходского общества. И там хранилось множество писем, которые писали девочки своему попечителю, уже выйдя из приюта. То есть они относились к нему как к родственнику. То есть между людьми остались какие-то совершенно человеческие отношения. Нужно сказать, что вот подготовка к жизни в приютах приходских была гораздо, ну, была серьезнее, чем в наших детских домах. Приходские детские приюты, приходских благотворительных не были настолько закрытыми учреждениями, как наши современные детские дома. Я сама работала в детских домах в молодости и знаю, что это совершенно закрытая система. Я работала в дошкольном детском доме, у нас не было ни одного мужчины в детском доме. Дети мужчин вообще в принципе не видели. Единственного нашего мужчину, сантехника и электрика в одном лице, который занимался вот починкой мужскими работами, мы иногда приглашали на занятия, чтобы дети увидели дяденьку, да, насколько это было необычное явление. А вот приюты вот для приходские, они были открыты. Сюда приходили попечители, сюда приходили священники. Девочки учились в приходской школе, а после окончания которой они продолжали обучение прямо в приюте. И интеллигентные, образованные дамы и девицы, как правило, это были дочери священников и жены священников, преподавали безвозмездно им, в общем-то, различные науки и женские рукоделия. У приюта была дача, была куплена дача, в селение Кокола, куда девочки летом выезжали на собственную дачу. А еще Андреевское общество на 7-й линии в дворе дома номер 42 находился приют в память Струйских. Это была такая дама Александра Юрьевна Струйская, которая завещала свой дом под приют Андреевскому обществу с тем условием, что в этом приюте был открыт приют для неизлечимо больных интеллигентных женщин. Интеллигентные женщины, это до революции, это гувернантки, учительницы, сестры милосердия и портнихи, да, вот они отделялись немножко от простых людей. У них были комнаты на два, на одного, на два, на три человека. Если в богадельне, в общем-то, Андреевского общества были комнаты достаточно большие, было на 10, на 15 человек, то интеллигентные дамы жили в одни, поодиночке. Получается, что на территории Андреевского прихода у приходского общества было 4 дома в недвижимости. На 13-й линии, на 14-й линии, на 7-й линии и на 5-й линии был еще доходный дом, который не был приспособлен под благотворительное заведение, но квартиры сдавались в наем, и доходы с этого дома шли на содержание бедных людей. Это храм, который тоже находился на Васильевском острове. Находился он на Наличной улице, на территории, которая ныне называется территория Ленэкспо. Это был еще один приходской храм на Васильевском острове. Но нужно сказать, что в епархиальном ведомстве он был совсем недолго, в течение лишь 20 лет своего 210-летнего существования. Этот храм был вообще приписан к военному ведомству и подчинялся протопресвитеру армии и флота. Это был небольшой деревянный храм в Галерной гавани, построенный в царствование императрицы Елизаветы Петровны, то есть середина XIX века, а снесен он в пятилетку Безбожия в 30-е годы XX века. Нужно сказать, что Галерная гавань ассоциировалась у петербуржцев с Галерной гавани ассоциировалось у петербуржцев представление о крайней бедности. Тут, в Галерной гавани, оседали как раз те самые люди, которые не могли приспособиться к жизни, к столичной жизни. А в Галерной гавани уклад был практически деревенский. Были стояли там до начала XX века одноэтажные деревянные дома с садами и огородами, большими заборами, где можно было прожить, в общем, овощами со своего огорода. И жилье там было сдавалось гораздо более по низким ценам. Галерная гавань – это часть города, наиболее затопляемая при наводнениях. И вы помните, что Пушкин в своей поэме «Медный всадник» именно в Галерной гавани, почти у самого залива, поселил возлюбленную Евгения, Парашу, да, которая погибла во время этого наводнения. Это вот Галерная гавань, беднейшая часть населения, где жила беднейшая часть населения. И вот бедные люди, живущие в районе Галерной гавани, при ходе Троицкого храма, узнав, что на Васильевском острове при Андреевском соборе открылось приходское благотворительное общество, стали обращаться туда за помощью. Им помогали в крайнем случае. Но поскольку устав каждого общества говорил о том, что помогать можно только на территории своего прихода, иначе вот деньги и средства от общества же не безграничны, да, то главные деятели приходского Андреевского общества решили создать на территории Галерной гавани приходское общество. Петр Петрович Семенов-Тиньшанский и его родственник Владимир Карлович Саблер, который был товарищем обер-прокурора Святейшего Синода, а в начале XX века сам стал обер-прокурором, то есть лица совершенно очень образованные, обеспеченные, состоятельные, грамотные. По сути дела, это государственные деятели. Вот Владимир Карлович Саблер, да, обер-прокурор Синода. Они сами составили устав для соседнего гаванского приходского общества, сами получили благословение митрополита и одобрение Министерства внутренних дел. И вот приходское общество в Галерной гавани в течение многих лет до самой революции возглавлял Владимир Карлович Саблер, прокурор Святейшего Синода. И очень много сделал для бедняков этого района. На территории Галерной гавани был построен дом, приходской дом. Это наличная улица, дом 9. Сейчас тут остановка троллейбусов и вот магазин над названием «Деловая одежда». Вот тут разместились благотворительные заведения в Галерной гавани. Ну, сказать, что тут находилась детский приют и школа, а весь второй этаж занимал огромный большой зал для духовных просветительских бесед. Дело в том, что в Галерной гавани в конце 19-го, начале 20 века было очень много сектантов, представителей секты пашковцев. Да? Вот такое вот учение было, такое протестантское. И в этом зале выступали очень, очень известные проповедники. И митрополит Вениамин Казанский выступал, и отец Александр Рождественский, который называли апостолом трезвости, выступали в этом зале. Это дом приходского благотворительного общества. И нужно сказать, что этот дом долгое время был единственным каменным и трехэтажным в этом районе, так как все остальные дома были деревянные и одноэтажными. Он возвышался над низкими домиками галерной гавани. Сейчас это здание, обычно люди в этом здании живут, и никакой мемориальной доски не висит о значении и назначении, об истории этого здания. Нужно сказать, что вот эта церковь, построенная на Большом проспекте Васильевского острова уже в самом начале XX века, стоит на территории Троицкого прихода в Галерной гавани. И строительство такого большого храма возможно было только благодаря деятельности приходского благотворительного общества, так как в этой части города жили очень бедные люди. И привлечение благотворителей, как мы сейчас сказали, спонсоров со стороны не из числа прихожан, деятельность Владимира Карловича Саблера способствовала тому, что на территории прихода был построен этот храм, так как деревянный маленький храм установился все теснее для увеличивающегося населения Галерной гавани. Этот храм сейчас возрожден, в нем проводится богослужение, но богослужение проводится в одном маленьком помещении на колокольне, по сути дела, потому что в годы советской власти тут находился отряд по подготовке водолазов, и когда меня в этот храм пригласили как-то раз рассказать историю приходского благотворительного общества этого храма, да, мне несколько раз уже приглашали в разные храмы рассказать историю приходских обществ при этих храмах. И когда мне показали этот храм, я была поражена. Такого я никогда нигде не видела. От самого пола до купола стоит большая высоченная барокамера с разбитыми уже стеклами. Туда погружались водолазы в скафандрах, испытывая водолазное обмундирование. Они поднимались туда либо на лифте, либо забирались по лестнице, а потом снизу спускались вверх, проверяя, в общем-то, прочность, да, вот, водолазного снаряжения. А потом и там же, прямо в алтаре, для них устроили сауну. Так как водолазам было очень, видимо, холодно в этом здании, и после погружения они должны были согреться. И все это там сейчас так и стоит, разрушенное, разбитое, невынесенное, потому что разобрать вот эту вот барокамеру, которая от пола до самого купола возвышается, очень сложное инженерное решение, так как боятся, что купол может обрушиться, потому что он опирается на, в общем-то, верхнюю часть барокамеры. Это храм на территории гаванского прихода Святой Троицы. Главный храм был маленький, тот самый, да, вот, который я вам показывала, деревянный. А вот этот храм был уже приписан к Троицкому храму. И вот мы сейчас просто очень коротко, я вам расскажу, наверное, в общем-то, и, может, даже придется мне ограничиться лишь показом картинок, потому что действительно информации настолько много, а время нас уже несколько поджимает. Но этот храм, как вы понимаете, Святой Екатерины Великомученицы на первой линии Васильевского острова. Рогов просто какой-то очень необычный, да? Стоит на крыше кто? Апостол. Потому что в этом здании что раньше находилось? Католическая духовная семинария, Римо-католическая, да? Вот апостолы так и простояли все годы советской власти. Сейчас там находится факультет филологический Герценовского института. А раньше это было общежитие Герценовского института, в котором училась. Удивительно, что студенты, которые жили в этом здании, жили и учились, им почему-то ничего не рассказывают по истории этого здания, которое они занимают. Так это вот апостол на крыше католической академии, а перед нами храм Святой Екатерины. Тут тоже было приходское общество, и главными деятелями этого общества были купцы Елисеевы, дом которых находился на биржевой линии Васильевского острова, напротив библиотеки Академии наук, где на фасаде до сих пор сохранились инициалы ГПЕ Григорий Петрович Елисеев. А еще председателем этого общества был купец по фамилии Сазонов. И на Васильевском острове, на острове Голодай, сейчас вернули историческое название небольшому отрезку улицы, которая раньше называлась Сазоновская улица. Он был председателем приходского общества Церкви Святой Екатерины. А сейчас мы своим мысленно перенесемся на Петроградскую сторону и расскажу до перерыва еще историю двух приходских обществ на Петроградской стороне. Этот храм, узнаете кто-нибудь этот храм? А? Веденский храм на Петроградской стороне, на углу Большой Пушкарской и Веденской улицы. Сейчас этого храма нет. Его снесли, опять же, в пятилетку безбожия, да, знаменитая пятилетка безбожия с 1932 по 1937 год лишила нас очень многих храмов в нашем городе. Этот храм снесли, его сейчас нет. А стояло вот на этом месте, вот эти музыкально-педагогический колледж, да, часовенка, да, где раньше находилось братство во имя Царицы Небесной, первый приют для презрения умственно отсталых детей, да, и вот на территории этого сквера раньше находился Веденский храм. В этой улице сейчас вернули название Веденская. Все, что осталось об этого храма. Храма нет, и забыта его история. А история его чрезвычайно интересная. В этом храме тоже было создано приходское благотворительное общество. Оно было создано в 1872 году. В этом году вся Россия отмечала столетие со дня 200-летия, простите, со дня рождения императора Петра I. И поэтому общество это получило название Петровское общество «Вспоможение бедным» при Веденском храме на Петроградской стороне. И на печати этого общества был изображен памятник Петру «Медный всадник». Вот так бы такое было. У каждого общества была своя печать. Вот особенностью Петровского общества, что оно было с изображением медного всадника. А вот основателем приходского благотворительного общества при Веденском храме был протоиерей Григорий Смирягин, тесть священника Александра Васильевича Гумилевского, который был женат на дочери отца Григория Смирягина. Видите, какие-то родственные связи. И его тесть спустя 3 года после смерти своего зятя Александра Гумилевского основал здесь, на Петроградской, одно из крупнейших обществ благотворительных в Петербурге. Этот дом находится на Стрельнинской улице, дом 11. Сейчас тут находится библиотека для слепых. Тоже, по сути дела, благотворительное заведение. Тут было построено вот каменное здание, где находились и приют, и богадельня, и дом трудолюбия был основан при Веденском храме, для того, чтобы люди могли находить там работу, в этом здании. Но если зайти на обратную сторону, видите, это здание, обратите внимание, что наверху какое-то непонятное сооружение. Вот если зайти с обратной стороны этого дома, то можно видеть, что это, по сути дела, 3 разных дома, соединенные одним фасадом. Да? Дома строились постепенно, не сразу, потому что не было денег, не было средств. И вот первый дом построен на средства купца Кашинцева, Александра Ивановича Кашинцева, похороненного на Смоленском лютеранском кладбище, который решился сделать завещание в пользу приходского общества Петровского, уже находясь на смертном одре. Он тяжело заболел, и уже когда он лежал совсем больным, он пожертвовал огромную сумму денег на строительство этого храма. И члены приходского общества пришли к нему домой благодарить его, уже умирающего, за такое большое пожертвование. И тогда он, умирая, сказал, что его жена, тоже тяжело больная, решила пожертвовать землю, ей принадлежащую, на Стрельнинской улице под строительство дома благотворительных заведений. И они очень скоро умерли, в разнице через 5 дней. И это их пожертвование, щедрое, богатое пожертвование, было последним делом их земной жизни. Вот с такими, вот так ушли люди, да, отдав все, в общем-то, для бедных. Хотя у них была большая семья, у них были сыновья. И члены семьи Кашинцев в течение многих лет до самой революции были жертвователями Петровского общества вспоможения бедных. И нужно сказать, что архитектором, безвозмездным архитектором одного из этих 3 домов, объединенных одним фасадом со стороны Стрельнинской улицы, был Владимир Александрович Лучинский. Да? Знакома вам эта фамилия, слушателям радио «Град Петров»? Это родной брат Евгении Александровны Свининой, урожденной Лучинской. Он был архитектором, который, в общем-то, строил безвозмездно, да, во славу Божию, многие здания, в общем-то, для благотворительных заведений. Так что один из дом построен архитектором Лучинским, братом Евгения Свининой. И вот так это здание выглядело до революции. Видите, наверху что мы видим? Видимо, колоколинку маленькую, да, звонницу, окошечко с крестом, потому что в этом здании находился храм. Храм во имя святого благоверного князя Александра Невского. Вот так выглядел этот храм до революции. Видите, внутренний вид церкви, сооруженный при доме трудолюбия Петровского общества. Обратите внимание на своды этого храма, да. Сейчас покажу современную фотографию. Видите, актовый зал, и все сохранилось. Ходишь в актовый зал, и сразу ощущение, что ты в храме. Поэтому сохранились своды, не только росписи. Да, вот, когда мы смотрим в обратную сторону этого здания, этого зала, мы видим что? Мы видим, просто видим элементарную алтарную часть. Видите, алтарная часть в конференц-зале, где проходятся сейчас концерты, лекции. Ну и меня тут недавно пригласили рассказать историю этого Петровского общества благотворительного именно в том здании. И когда рассказываешь историю общества именно в том здании, где проходили события, все воспринимается немножко по-другому. История становится нам как будто ближе. И вот посередине, в алтарной части, находится икона. И когда я там была, мне библиотекари для слепых рассказали удивительную историю обретения этой иконы. Дело в том, что эта икона, на которой изображен Господь Вседержитель, была найдена совсем недавно, в конце 90-х годов прошлого века, когда в здании делали капитальный ремонт. И эту икону нашли штукатуры, когда стали штукатурить стенку, они поняли, что там что-то такое зашито и забито досками. Там была тщательным образом упакована храмовая икона. Вот таким образом люди в 30-е годы, когда закрывали храмы, они сохранили их икону, заложив ее досками, заклеив газетами, заштукатурив, покрасив краской, в надежде, что когда-нибудь икона будет явлена. Икона была отреставрирована и сейчас занимает место в храме. А еще Петровское общество взяла в свое попечительство великая княгиня Елизавета Федоровна. Узнаете ее, эту красивую даму. В 1890 году она стала попечительницей общества. И с этого времени все отчеты о деятельности общества были написаны на ее имя. И члены Петровского общества ходили к ней во дворец, Сергиевский дворец на набережной Фонтанки, представляться, да, от имени Петровского благотворительного общества. И Елизавета Федоровна неоднократно посещала это здание и принимала участие во многих делах Петровского общества и была жертвовательницей. Интересно в том, что это общество было основано в день памяти Казанской иконы Божьей Матери, а в день памяти Казанской иконы Божьей Матери день рождения великой княгини Елизаветы Федоровны, и поэтому Елизавета Федоровна почувствовала какую-то связь с этим обществом, да? И Казанская икона была покровительницей этого приходского общества. И вот когда это общество отмечало свой 25-летний юбилей со дня основания, то оно решило этот юбилей отметить еще одним благим делом. На территории Веденского прихода было построено это замечательное здание по проекту архитектора Семена Ивановича Андреева. Это здание было построено специально как убежище взрослых коллег. Как их называли раньше, убежище для инвалидов. Дело в том, что убежище для приюта для детей-инвалидов было уже немало в нашем городе, а вот для взрослых инвалидов не было практически ничего. И это здание, вот на первом этаже этого здания жили инвалиды, потому что им трудно подниматься по лестницам, а второй и третий этаж сдавались в наем под наемные квартиры, дешевое жилье. И те средства, которые платили жильцы за житие в этих комнатах, шли на содержание тех, кто не мог работать, на содержание инвалидов. В этом здании инвалидов, как мы сейчас сказали, реабилитировали. Для них были устроены мастерские, ремесла. Сюда приходили студенты духовной академии, проводили с ними духовные беседы, приучали их к церковной жизни, учили петь на клиросе. Сейчас в этом здании, как раз на первом этаже, находится китайский ресторан. Видите, вот реклама этого китайского ресторана. И с обратной стороны этого же здания была пристроена, опять же, архитектором Андреевым, алтарная часть для размещения храма. Вот видите, алтарные окна такие полукруглые. И там сейчас находится китайский ресторан, а в самом алтаре кухня. Я когда пришла обследовать это здание, я, конечно, сначала походила вокруг, пыталась представить, как жили тут инвалиды, как приходила сюда великая княгиня Елизавета Федоровна, как профессор Турнер консультировал дело инвалидов, как сюда проявлялся отец Иоанн Кронштадтский, который проявлял большую заботу об этом обществе. Я, конечно, не удержалась, чтобы зайти в этот китайский ресторан. Я по ресторанам обычно не хожу, но, подойдя сюда, я поняла, что я не могу сюда не войти. Я посчитала деньги в своем кармане и пошла в этот ресторан. Но в ресторан войти, ну, неудобно, если там ничего не заказываешь. Я просила заказать мне что-нибудь наиболее европейское, то, что кушать, в общем-то, не страшно. Мне принесли какой-то суп, который оказался просто невозможного вкуса. Я с большим трудом его съела, потому что было жалко потраченных денег. Но когда я съела суп, я все-таки не удержалась, чтобы поговорить с официантами. Я спросила, что знают ли они историю этого дома, где они работают. Спросила, сколько они времени работают, оказывается, не один уже год, да. И официанты, конечно, там не китайцы, а совершенно русские девушки и молодые люди. Тогда спросила, а вы знаете, что в алтаре вашего ресторана был, в кухне вашего ресторана раньше находился алтарь? Нет, откуда вы это знаете? Спросили меня. Я говорю, откуда вы? Вы точно знаете? Да, абсолютно точно знаю я. А может, я туда заглянула? Спросила я. Они сказали, что нет, не положено. Я сказала, я входить не буду, я только вот издалека посмотрю. Нет, нет, ни в коем случае, сказали мне. И проработав много лет в этом ресторане, люди не понимают, что они работают в храме и в алтаре кухни китайского ресторана. Это убежище взрослых коллег. И еще один храм на Петроградской стороне, который тоже можно уже отнести к программе «Невидимый Петербург». Храма нет, памяти о нем практически нет. Как называется этот храм, наверное, сейчас могут сказать немногие, да? Это храм Преображения Господня в конце улицы Красного Курсанта. Это была Большая Спасская улица, а этот храм назывался Спас-Колтовский, да? Потому что находился он в Колтовской Слободе. Колтовская Слобода – это там, где стоял Невский гарнизонный полк, которым еще во времена Петра I командовал один человек, полковник Петр Колтовский. Ударение в этом слове очень часто вызывает сомнения у многих историков и филологов. И в интернете я нашла целую дискуссию о том, как же говорить «Колтовская» или «Колтовская». Я могу сказать, что я очень долго думала над этим, но так и не пришла к идейному мнению. Этот храм назывался Спас-Колтовский. Храма сейчас нет. И были в этом районе города целые три колтовские улицы. Средняя, Малая и Большая. Осталась только Средняя Колтовская улица. Видите, ударение, простите, у меня гуляет, потому что никакого подтверждения правильности ударения я нигде, к сожалению, найти не могла. И при Колтовском храме тоже было основано приходское благотворительное общество. И нужно сказать, что это, видите, в старой фотографии храм, видите, а рядом стоит двухэтажный деревянный дом. Это церковный дом Колтовского храма. Тут находились приходская школа, зале духовных бесед, а еще тут, это общество, тут размещалось Колтовское отделение Александра Невского общества трезвости. Да? И в этом здании во время духовных бесед неоднократно выступал братец Иоанн Чуриков, да? основатель движения Чуриков. Сейчас нет ни каменного храма, ни деревянного церковного дома. На этом месте сейчас обычная средняя школа сталинской архитектуры. И ничто не напоминает нам сейчас о деятельности приходского общества. Вот этот дом на улице Красного Курсанта построен совершенно рядом с Павловским военным училищем. Там сейчас находится училище Академия имени Можайского. Этот дом как дом, обычный дом, видимо, для небогатых людей. Но раньше в этом доме находились дешевые квартиры и бесплатные комнаты. А сначала даже и богадельня, опять же, на первом этаже общества «Сможение бедных» в приходе Колтовского храма. Опять же, на одном этаже жили бедные, инвалиды, старушки, а люди на других этажах носили посильную плату, и эта посильная плата шла на содержание тех, кто трудиться уже совсем не может. Опять же, ни мемориальной доски, ничего нет на этом храме. Обычный дом, но уже нет тут половины платы и удешевленной платы за жилье. Плата, как везде. А это было специально дешевые комнаты, дешевое жилье для бедных прихожан. И вот это общество при Колтовском храме очень в 1893 году получило название Николаевского в память герцога Николая Максимилиановича Лихтенбергского, внука, я сейчас кончаю, одну минуту, в память Николая Михайловича Максимилиановича Лихтенбергского. Когда он умер, то его брат Евгений Максимилианович решил взять это общество под свое попечение, стал его жертвователем, и для того, чтобы увековечить имя своего рано умершего брата. Николай Максимилианович был очень интересным человеком. Он от своего отца, герцога Максимилиана Лихтенбергского, унаследовал любовь к горному делу и минералогии. Он прослушал полный курс лекций по этим дисциплинам в нашем университете. и был членом Совета Горного института, и сейчас в Горном институте, в музее Горного института хранится коллекция Николая Михайловича Максимилиановича и Максимилиана Лихтенбергских. А еще был такой даже минерал с названием лихтенбергит, названный в честь Николая Лихтенбергского. И вот когда он умер, общество стало называться Николаевским. И в связи с получением нового покровителя и с увеличением дохода своих средств на Пионерской улице, эта улица Пионерская раньше называлась, как она называлась? Большая Гребецкая, да, кажется, да? Нет, нет, не Ладожская. Да. Был построен этот дом, наружный ведом Николаевского общества печенья и обеда с церковью во имя святого Николая Чудотворца. Видите, церковная архитектура слева от вас. Слева от вас, и справа от вас, и наверху маленькая колокольня созвонницы. Тут были колокола. И вот после постройки этого дома, в этот дом были перенесены все благотворительные заведения Колтовского храма. А тот дом на улице Красного Курсанта отдан полностью под дешевые квартиры. Сейчас этот дом выглядит вот так. И, видите, просто этот дом перестроили, убрали с него те особенности, которые говорили о назначении этого здания, о том, что тут был храм, о том, что тут находилось Николаевское общество вспоможения бедным при храме, при Спасо-Колтовском храме. И вот хочу показать еще одну фотографию. Вот это такая открыточка, когда времен Первой мировой войны, когда прихожане, не только Колтовского, а других храмов тоже, в общем-то, собирали подарки, передачки для солдат воевавших в охоту, в окопах на фронте. Видим Колтовский приход в окопы солдату. Николаевское общество попечения о храмах. Простите, попечения о бедных. И в заключение хочу сказать, что нет сейчас там Петроградской ни Спасо-Колтовского храма, нет ни храма Ведения, нет ни Веденского храма. Они разрушены, и мало сейчас кто о них помнит, но сохранились дома их благотворительных обществ. Немые свидетели истории, которые не могут рассказать нам свою историю, потому что дома не разговаривают. Но мне кажется, что очень важно эти дома было бы отметить мемориальными досками небольшими о том, что в этом здании были храмы и что раньше до революции находилось в этом здании. Ну, грамотно исполненная мемориальная доска нисколько не испортит, в общем-то, внешнее здание, но будет напоминать, в общем-то, о прежде жившей, бывшей, но не забытой нами жизни. На этом мы объявляем перерыв. После перерыва я расскажу о благотворительных обществах центральной части нашего города.
Большое спасибо, Татьяна Александровна, спасибо вам, дорогие друзья. Это только первая часть нашего вечера. Сейчас у нас небольшой перерыв, минут 15-20. Приглашаем вас попить чаю и посетить нашу книжную лавку. Хочу обратить ваше внимание на две книги. Все-таки у нас сегодня последняя встреча, и мы встретимся только в сентябре, поэтому, может быть, можно на лето запастись хорошим чтением. Книга «Родная чужбина», которую упомянула сегодня Татьяна Александровна, это письма Евгении Свининой, совершенно уникальные материалы. Вот обращаю ваше внимание на эту книгу еще раз. И книга, которую обязательно сегодня нужно купить, потому что сегодня уникальная возможность взять автограф у автора этой книги, это «Невидимый Петербург». Это книга по материалам передач, которые на нашем радио провела Татьяна Александровна. Спасибо, ждем вас через 20 минут примерно.
Наверное. И вот тогда вот история со Знаменской аптекой тоже была описана в отчетах приходского благотворительного общества. И постепенно, не сразу, у общества появился свой собственный дом для размещения благотворительных заведений. Нужно сказать, когда читаешь отчеты приходских обществ, ты всегда замечаешь, что в первые годы деятельности пожертвования в общество приходили в основном мелочью. Люди еще не верили, да? Деятельности этого общества, не понимали его значения и отделывались мелочью. Потом пожертвования стали увеличиваться все больше и больше, а когда общество заслужило доверие у своих прихожан, то приходское общество жертвовали дома целые, да, жертвовали состояние, жертвовали огромные деньги, завещали свое жилье и имущество после своей смерти. И вот на улице Восстания, напротив храма, было построено это здание. Сейчас тут находится рядом магазин «Стокман», да, знаменитый магазин, и это здание находится под угрозой сноса. Сейчас вы видите на этом здании, вот на этом фотографии написано «Мужская и женская одежда», а раньше на этом здании была другая надпись «Дом Знаменского приходского благотворительного общества». На фасаде висела икона Знаменская в мраморном, мраморном киоте, висела лампада и была кружка для сбора пожертвований, на которой написано «Для бедных прихожан Знаменского прихода». Да? Сейчас этого уже практически ничего нет. В годы советской власти тут долгое время находилась школа, а сейчас находятся различные, различные организации. И вот перед нами Никольский Никола-Богоявленский собор. Нужно сказать, что этот собор был не только памятником архитектуры и памятником морской славы России, но люди, живших поблизости, это был и приходской храм. Тут молились разные люди, и богатые, и бедными. И вот когда было основано это общество в 1740 году, то пожертвования принимались от всех людей, живущих на территории прихода. И жертвователями этого общества были люди не только православные. Напротив храма, со стороны улицы, кажется, там Глинки улица проходит, но на углу, как в Театральной площади едешь, там стоит дом, на котором написано, что в этом доме жила семья Бенуа. Так вот фамилия семьи Бенуа, которые были католиками, да, по вероисповеданию, можно найти неоднократно в отчетах приходского общества Никольского собора. Католики были жертвователями, активнейшими жертвователями на нужды бедных прихожан Никольского собора. Тем более, более один из представителей рода Бенуа, доктор Бенуа, лечил бесплатно бедных в богадельне Никольского собора. И вот нами, с нами церковное здание Никольского собора, не церковный дом, который до сих пор церкви не передали. Это на углу Крюкова и канала Грибоедова. И вот тут до революции в этом доме находилась богадельня для старушек. Старушек держали ближе к храму, чтобы удобнее было до храма ходить близко, да, потому что последние годы жизни чем человеку заниматься, как не церковь ходить. И когда в 1903 году случилось наводнение в Петербурге, то богадельня, помещавшаяся на первом этаже, была затоплена. И на время просушки и ремонта помещений богадельни 30 старушек из приходской богадельни разобрали по своим квартирам священнослужители и прихожане собора. Да? Вот подумайте, способны ли мы сейчас на такое хотя бы на месяц взять себе в квартиру совершенно чужую старушку? Да? А старушки ведь бывают с разными характерами. Но тем не менее прихожане выручили, и пока богадельню ремонтировали и просушивали, старушки жили в семьях прихожан. И вот вскоре после этого наводнения, которое было в 1903 году, в 1905 году решили строить новую богадельню, чтобы ее больше не затапливало. На другой стороне ограды Никольского собора, на Никольской площади, да, вот ближе к Садовой, это здание голубенькое, это здание приходской богадельни, построенное в 1905 году. На первом этаже жили старушки, на втором этаже жили дети-сироты. У них была одна кухня, что было, безусловно, удобством для размещения презреваемых. Но еще большим удобством и даже мечтой прихожан было соединение детского приюта и богадельни в одном здании. Так как и старушки, и девочки жили в одном здании, они имели возможность общаться друг с другом. Они помогали друг другу. Девочки старшие ухаживали за старушками, а старушки, которые были еще в силах, присматривали за маленькими детьми. И в их сиротскую жизнь вносилось как бы семейное начало. Старушки как бы становились бабушками, а девочки – внучками. И вот когда началась Первая мировая война, то решили потеснить и девочек, и старушек, и несколько палат в этом здании было передано под госпиталь, где находились раненые воины в Первую мировую войну. И нужно сказать, что во всех приходских богадельнях были устроены небольшие лазареты для раненых воинов. Но поскольку богадельня приходская – это не лечебное заведение, то в эти богадельни, как правило, принимали раненых с легкими ранениями, как правило, в конечности, в руки или в ноги, то есть тех людей, которые уже не столько нуждались в лечении, сколько в уходе. И за ними ухаживали. В этом принимали участие и прихожане собора, и девочки, и старушки, все, кто мог, помогали раненым в здании приходской богадельни. Ну, вот это вот архитектор Семен Иванович Андреев. Я понимаю, что это имя совершенно сейчас мало кому известно. Этот архитектор, он строил в основном благотворительные заведения и церковные здания. Вот эта богадельня Никольского собора была построена им абсолютно бесплатно, еще на деньги, пожертвованные его родителями. Более того, что он построил богадельню бесплатно, он еще внес значительную часть своих денег на содержание презираемого богадельни и стал председателем приходского благотворительного общества. Также архитектор Андреев построил и дом для бедных, для взрослых коллег, да, вот на Гатчинской улице, которую недавно вам показывала. И многие благотворительные заведения он строил совершенно безвозмездно. И у архитектора Семена Ивановича Андреева гораздо больше бесплатных построек, чем платных. Вот такие вот были удивительные архитекторы. Ну, а это храм находится в Коломне. Это Покровский храм на Покровской площади. Ныне эта площадь называется имени Тургенева. И сейчас этого храма тоже нет. Там стоит памятный камень со стихами Александра Сергеевича Пушкина, посвященным этому храму. «Люблю летать, заснувшиной его, в Коломну, к Покрову, и там, и в воскресенье, там слушать русское богослужение». Вот этот храм был снесен на Пасху 1934 года. Снос храма подгадали как раз к пасхальному празднику. И, естественно, при этом храме тоже было создано приходское общество, которое сначала размещало свои благотворительные заведения в наемных квартирах, но уже в конце XIX века удалось построить собственный дом для размещения приходских заведений, приходских благотворительных заведений. Адрес этого дома – улица Садовая, дом 104. Большой, пятиэтажный, да, с виду как бы даже доходный дом, да, в стиле модерн построенный. И вот в этом дом полностью был отдан бедным прихожанам Покровского прихода. На первом этаже этого дома находилась кухня и столовая, на втором этаже – богадельня, на третьем этаже жили девочки-сироты, на четвертом этаже мальчики, а на пятом была церковная приходская школа. То есть дом полностью под приходские благотворительные заведения. И вот фотография пятого этажа этого дома. Это мальчики учатся в приходской школе в этом доме на пятом этаже дома приходского благотворительного общества. Видите, священник у них, и учителя, и учительница, видимо, классная дама. Это все находилось в этом доме. Сейчас в этом доме находятся различные фирмы. Называются так называемые сейчас бизнес-центры. Да? Много-много разных фирмочек, да? В том числе и коллекторская контора находится в этом здании. И опять же, никакой мемориальной доски, никакой исторической памяти о назначении этого дома у нас нет. Это тоже храм, который стоял в Петербурге. Да? Удивительный красивый храм, построен по проекту архитектора Кракау. Находился он на берегу Большой Невки, по дороге на острова. Адрес его – Выборгская набережная, дом 61. Сейчас на этом месте стоит административное здание. Этого храма нет. Это был храм-памятник, поставленный в память цесаревича Николая Александровича, старшего сына императора Александра II, который умер в возрасте 22 лет от тяжелой болезни в Ницце. Его с детства готовили к тому, чтобы он стал императором, давая ему особенное, очень хорошее образование и воспитание, но он в 22 года умер. И царем стал его младший брат Александр Александрович, Александр III. И вот когда он умер в Ницце, то петербургские жители решили почтить его память строительством храма. Вот в этом храме ежегодно в день его кончины собиралась вся царская семья и молилась о своем любимом старшем сыне. И на территории этого храма был стоял памятник цесаревичу Николаю Александровичу. И вот цесаревич Николай Александрович в молодые годы, вот таким он и умер. Ему было всего лишь 22 года, и императором он не стал. Это старший сын Александра II. И на территории прихода было построено здание для приходских богадельен. Адрес этого здания – Красноармейский переулок, дом 8. Сейчас там находилось некоторое время общество инвалидов, а в данный момент я даже не могу сказать, что там построено. Здание похоже на дворец, а по сути дела это богадельня, да? Ну, правда, постройка графа Павла Юльевича Дасюзора, знаменитого русского архитектора. Здание похоже на дворец. В этом здании помещалась и приходская школа, и детский приют. В этом же здании и была квартира священника и псаломщика. И вот смотрите, какое удивительное сочетание. И детский приют, и священник живет в одном доме. И действительно, пребывание священника в этом доме, безусловно, носило какое-то даже воспитательное влияние, значит, имело для детей, что дети, сироты, живут в одном доме со священниками. Ну, а покровителями этого общества были всегда люди очень высокопоставленные. Попечителями были всегда члены императорской семьи, а председателем приходского совета был назначен Константин Петрович Победоносов, оберпрокурор Святейшего Синода, который был преподавателем у Николая Александровича, был очень привязан к наследнику престола и очень скорбел и о его кончине. И в память об этом юном царевиче Константин Петрович возглавил приходское общество, и после того, как он был назначен на эту должность, общество очень активизировало свою деятельность. А вот Победоносова на этом посту сменил другой замечательный человек, граф Сергей Дмитриевич Шереметьев, историк, общественный деятель, автор интереснейших воспоминаний. И представь себе, что в этот дом к сиротам, к старушкам приходит то Победоносцев, да, Константин Петрович, оберпрокурор Синода, то граф Шереметьев, да, все это, даже появление таких людей, это какое-то совершенно, какое-то что-то очень важное, серьезное в жизни этих приютских детей. Избавляет их от замкнутости, закрытости учебного сиротского заведения. Ну, а это храм. Знаете? Кто-нибудь узнает этот храм? Я как педагог-дефектолог не могу удержаться от вопросов. Сергиевский, да, всей артиллерии собор. Стоял на углу Литейного проспекта и улицы Чайковского, которая раньше называлась Сергиевской улицей. Этот храм был построен еще при Елизавете Петровне, да, дочери Петра I, освящен в 1746 году, а снесен, опять же, в пятилетку безбожия. И сейчас на этом месте находится, вот, наверное, знакомое вам всем здание. Это здание ОГПУ, как бы филиал, малый филиал Большого дома. Сейчас тут находится полицейское учреждение. Но, правда, на этом полицейском учреждении недавно повесили доску мемориальную о том, что стоял храм в честь Сергия Радонежского, которому была приписана вся гвардейская артиллерия. Также на Литейном проспекте находились казармы лейб-гвардии гвардейской артиллерии. Это был храм артиллерийского ведомства. Несмотря на то, что храм был военный, для людей, живущих рядом, он был приходским. И поэтому в 1868 году на Фурштадтской улице было куплено, даже не куплено место, а уступлено приходскому обществу артиллерийским ведомством. На этом месте был построен дом для Сергиевского братства. Сергиевское братство – это тоже приходское благотворительное общество, но называли они себя братством. Этот храм, этот дом, внутри которого был храм. Видите, наверху колокольня, купол, звонница, и семь окон на втором этаже были заняты храмом. И одно окно имеет эркер, выступ такой, да? И наверху его церковные маковки. Вот тут находились особые святыни храма, тут находилась Голгофа в храме, и хранились святыни, привезенные со святой земли. Этот дом имел вот такой вид. А еще в этом доме в 1914 году проходил первый съезд военного духовенства под руководством протопресвитера военного отца Георгия Шавельского, так как здания помещались. Тут жили дети, презреваемые в приюте. И внутри этого здания был двор, а в саду был сад и даже огород. И в отчетах Сергиевского братства написано, что овощи с огорода шли в питание детям. Они сами выращивали и сами ели. Удивительно, что еще в центре города, в центре Петербурга, во дворах нашего города до середины 20-го года сохранялись огороды. То есть, по сути дела, натуральное хозяйство велось в центре города. Тут жили дети-сироты. А вот так это здание выглядит сейчас. Видите, то же здание, та же архитектура. Но сняты купола, сняты кресты, и действительно, что это находится в этом здании, сейчас трудно понять. Тут находится, опять же, как вечный бизнес-центр, и квартира, и один магазин, вот, который я тут недавно, когда-то я посетила, я прохожу мимо таких зданий, не могу удержаться, чтобы в них не зайти и, в общем, не походить по дворах, в надежде найти что-нибудь важное, исторические сведения бывшей здесь жизни. Это Фурштадская улица, дом 19. Тут и находилась Сергиевское братство. А вот это внутренний вид церкви Сергиевского братства. Эти девочки-сироты, да, с воспитателями, попечителями у алтаря храма, который в честь Сергия Радонежского, который находился внутри этого здания. Ну а в советское время в этом здании был детский сад. И опять же, совершенно уверена, что детям, я думаю, что и воспитателям, никто даже не рассказывал об истории этого замечательного здания и о том событиях, которые здесь проходили, и какие важные, значимые для России люди посещали в этом здании, это здание. А вот это вот фотография в одном доме, в доме, в котором прилежал графиня Мария Эдуардовна Клейн-Михель. Она жила недалеко от Сергиевского братства на улице Чайковского. Она была попечительницей детских приютов. Она уехала за границу, эмигрировала после революции. И опять же, она является автором замечательных воспоминаний о дореволюционной России. Обратите внимание, что на лестнице висит плакат «В пользу Сергиевского братства». В доме графини Клейн-Михель проходились благотворительные концерты и благотворительные базары в пользу Сергиевского братства. Видите, и это действительно собирали деньги на помощь детям и пожилым людям, которые презревались на территории собора всей артиллерии во имя Сергия Радонежского. Но это Казанский собор, да? Казанский собор всем нам хорошо известен, а вот деятельности приходского благотворительного общества, конечно, знают немногие, потому что она была основана в 1870 году в центре города. И вот такой, как бы, такой крупный, большой, вот такой вот крупной благотворительной деятельностью она, может быть, даже не занималась, потому что этот собор находился в центре города, где, в общем-то, не место проживания бедноты. Тут жили люди достаточно обеспеченные. Но, тем не менее, духовенство Казанского собора было всерьез обеспокоено борьбой с профессиональным нищенством. Дело в том, что по воскресным праздничным дням на большой паперти этого собора собиралось до 100 человек нищих. И нищие братья, как вы понимаете, ведут себя не всегда благочестиво. И вот тогда настоятель Казанского собора, протоиерей Михаил Соколов, велел переписать нищих, стоящих на паперти, обследовать их материальное положение. Действительно ли они нищие? И когда попечители приходского общества переписали нищих по именам и проверили их материального положения, то оказалось, что некоторые из них достаточно обеспеченные. Один из нищих имел капитал в несколько тысяч, другой имел ремесленное заведение, а третий имел большое хозяйство в деревне. Но, видимо, от нищенства отказаться было, видимо, нелегко, так как нищенский пропасел не обездоходен. И вот с этим, в общем-то, боролись священники и приходское благотворительное общество Казанского собора. И тогда, когда они пытались отделить профессиональное нищенство от нищенства, бедности по болезни, инвалидности, старости, сиротству или несчастному случаю, то для настоящих истинно бедных они решили не выдавать уже денежные пособия, да, а оказывать им натуральную помощь. И нужно сказать, вот это здание на углу Невского и Казанской улицы бывшей Плеханова, это дом церковнослужителя Казанского собора. Тут жил философ Арнацкий, настоятель собора, да, вот когда он был настоятелем собора. Сейчас тут находится Стокман. И в этом же здании находился приют для детей, бедных прихожан Казанского собора. То есть, понимаете, потому что дети занимались, учились и жили в том здании, где жили и священники собора. Это тоже имеет огромнейшее воспитательное значение для детей. А вот это здание находится на другом берегу канала Грибоедова. Тут железнодорожные кассы находятся. И вот во дворе этого дома находилась бесплатная столовая для бедных прихожан Казанского собора, где бедных прихожан ежедневно кормили блюдами из двух обедом из двух блюд, и во время обедов интеллигентные, образованные дамы и девицы из общества читали им духовно-нравственную литературу. То есть помощь народу всегда сопровождалась их с духовно-нравственным воспитанием. И богадельня, и приют находились в Казанского собора очень долгое время в различных съемных помещениях. И только в начале 20 века Казанскому собору удалось приобрести это здание на канале Грибоедова, канал Грибоедова, дом 33. И сюда перевели все благотворительные заведения Казанского собора. Ну, а это узнаете? Где же у меня еще? Вот. Это Спасо-Сенная площадь. Храм Спаса на Сенной называли его в народе, хотя храм Успения Пресвятой Богородицы. Знаменитый Сенной рынок. Один из старейших храмов, храмов в центре города. При этом храме тоже было создано приходское благотворительное общество, и это было общество создано по инициативе одной женщины, всего лишь одной прихожанки. Звали ее Александра Павловна Швац, которая сумела убедить духовенство в необходимости создания общества и внесла первый взнос пожертвования в 1000 рублей. Вы видите, что может сделать одна женщина, да? Вот имя ее с благодарностью хранят отчеты приходского благотворительного общества. Общество, созданное по инициативе одной прихожанки. Вот так выглядела Сенная площадь уже в 20-е годы. Храм еще стоял, он снесен уже после Отечественной войны, в начале 60-х годов. Он, казалось, пережил самое страшное – и блокаду, и войну, и разруху, и сохранился, не развалился при этом. Но в 60-е годы, якобы необходимостью строительства метро и сделать павильон станции метро именно на месте храма, храм снесли. И вот Сенная площадь вот так выглядела в 20-е годы. И за храмом, вот на той противоположной стороне, находился церковный дом приходского благотворительного общества. Нужно сказать, что это приходское общество в течение 23 лет возглавлял один человек – купец второй гильдии Александр Дмитриевич Воденников. Да? Имя этого человека я постоянно встречаю в отчетах не только Сенного общества, но и многих других. Он на нужды бедных прихожан Сенного прихода внес 500 тысяч рублей, то есть 500 000 он внес из своих собственных денег на строительство дома. Он был попечителем, то есть не только очень отделывался внесением денег, но и сам заботился о своих бедных. Он был щедрым жертвователем многих, практически чуть ли не всех приходских благотворительных обществ и богадельных Санкт-Петербурга. Его имя можно встретить повсюду. Вот так проводил свое время благочестивый купец. И вот это вот здание, которое находилось совершенно рядом с храмом, сейчас оно до наших времен не сохранилось, наружный вид Спасо-Сенного благотворительного общества, устроенного на средства купца Александра Дмитриевича Воденикина. И нужно сказать, что благодаря близости Сенного рынка храм Успения Пресвятой Богородицы на Сенной был одним из богатейших приходов столицы и в то же время излюбленным местом обитания нищих. В своих отчетах Совет Приходского благотворительного общества неоднократно с сожалением писал о том, что все меры к удалению нищих к церковной паперти оказываются безуспешными. Видимо, настолько был привлекателен этот небездоходный промысел. Ну и в конце я хочу показать, что это действительно тоже вам знакомое здание. Это здание раньше стояло в Кронштадте. В Кронштадте Андреевский собор, где служил святой праведный отец Иоанн Кронштадтский. Он служил тут 53 года в одном храме и жил 53 года своей жизни в одном доме. Он никогда не менял место служения и никогда не менял место жительства. Да? Удивительная такая верность. Да? Кто у нас может жить вот такой, в одном месте работать и в одном месте жить? И нужно сказать, что Андреевское приходское благотворительное общество в Кронштадте было ярким примером церковной благотворительности. Сейчас на этом месте стоит памятный камень, на котором такие слова: «Пусть камень сей взывает к душам, к нам, нашим, о восстановлении поруганной святыни». И вот приходское общество при Андреевском соборе в Кронштадте было основано в 1873 году по инициативе отца Иоанна Кронштадтского. Он через газеты обратился к жителям Кронштадта о том, что при кронштадтских храмах нужно по примерам петербургских основать приходские благотворительные общества. А пример петербургских, он, конечно, был хорошо знаком, так как, напомню, что отец Иоанн Кронштадтский со священником Александром Гумилевским были однокурсники, они одновременно учились в духовной академии и в один год закончили. И, безусловно, пример Александра Гумилевского был перед глазами отца Иоанна Кронштадтского. Отец Иоанн Кронштадтский писал в газете «Кронштадтский вестник», что нужно чем-нибудь занять нищих и людей, делать их оседлыми, иначе выйдет и возрастет неизбежное зло, воровство и грабительство. И среди главных причин бедности отец Иоанн указывал следующее, главные – бедность от сиротства, от пожара, от наводнения и от кражи. Бедность от неспособности к труду по старости, детству и инвалидности, а также бедность от ленности, пьянства и безработицы. И вот сколько ни раздавал отец Иоанн Кронштадтский милостыне нищим, которые толпами ходили за отцом Иоанном Кронштадтским, нищих в Кронштадте не становилось меньше, и становилось все больше и больше. И вот тогда отец Иоанн Кронштадтский решил занять этих людей осмысленным трудом. И в Кронштадте был построен знаменитый дом трудолюбия отцом Иоанном Кронштадтским. Нужно сказать, что дом трудолюбия был построен очень близко от квартиры отца Иоанна Кронштадтского, буквально на соседней улице. Этот дом и сейчас сохранился там, куда советской власти находилась школа. Сейчас это здание стоит на длительном капитальном ремонте, и будет ли оно, каким образом оно будет возрождено, я не знаю. Я когда-то была в Кронштадте, я сговорилась с случайной женщиной, которая живет в доме напротив дома трудолюбия, и она училась в этой школе в течение 10 лет. И ни разу со все 10 лет обучения никто из учителей не сказал школьникам, что они учатся в том здании, где находился Кронштадтский дом трудолюбия. Вот так вот такая разорванность нашей истории. Мы не знаем историю дома, где мы живем, историю, где мы учимся. И этот дом трудолюбия был построен в память, при этом доме трудолюбия была освящена церковь во имя святого князя, благоверного князя Александра Невского. Да? Вот видите, церковная глава. И апсида церковная выступает, в общем-то, да прямо даже на территории улицы. И вот тут вот осмысленным трудом были заняты несколько тысяч кронштадтского населения. В этом здании помещалась пенькощипальная и швейные мастерские, сапожная и мастерская, и женская швейная. Видите, мастерская – это как раз фотография кронштадтского дома трудолюбия. Тут находилась народная дешевая, а по праздникам бесплатная столовая. Был бесплатный прием врачей. Тут была амбулатория. Было народное училище и воскресная школа. Приют для детей, сирот и дневной приют. Рядом с домом трудолюбия было пристроено здание ночлежного приюта. По сути дела, гостиница для паломников, где становились паломники, приезжающие со всех краев России в Кронштадт к отцу Иоанну Кронштадтскому. А возглавлял Совет Приходского благотворительного общества Андреевского собора контр-адмирал Павел Степанович Бурачек. Его фамилия такая украинская. То есть это тоже приходское общество, создано по примеру санкт-петербургских. И хочу сказать, что вот движение, начатое в Петербурге на Христовоздвиженском приходе на песках волной прокатилась по всей России. При многих приходских храмах в других городах и в провинции были созданы приходские благотворительные общества, когда люди стали заботиться о своих прихожанах. И это движение продолжало всего лишь недолго, около 50 лет в нашей стране. Напомню, началось оно в середине 60-х годов, закончилось с наступлением Октябрьского переворота. Но сделано было очень немало. Нужно сказать, что столица подавала, империя Санкт-Петербург был городом, в котором было проявлено все многообразие благотворительных заведений. Не было ни одного города в России, где было бы такое многообразие благотворительных заведений, в которых можно было найти место человеку в связи с его личностными особенностями. Помните, говорила на лекции по петербургской богадельне, что богадельни были для разных слоев общества, и в добавление для богадельни, к богадельням, о которых я рассказывала, На прошлой лекции было еще в Петербурге богадельня приходских благотворительных обществ. Нужно сказать, что в начале 20 века было в Петербурге более 40 приходских благотворительных обществ при приходских храмах, и они владели, в их собственности было 51 здание в Петербурге, где размещались благотворительные заведения приходские. И нужно сказать, что участие в приходской деятельности способствовало сближению прихожан между собой и знакомству их между собой, что приходская благотворительность была наиболее организованной, самой массовой и приближенной к народу. И участие в приходской деятельности принимали практически все люди, жившие на территории прихода. Кто-то вносил деньги, а у кого не было денег, тот помогал своим трудом. Например, парикмахеры бесплатно стригли детей и старушек, презреваемых в приюте. Врачи бесплатно их лечили. Полотёры приходили специально, бесплатно натирали полы. Водопроводчики, электрики, различные мастера бесплатно чинили, делали ремонт в богадельнях, потому что делалось во славу Божию. Часовщик приходил бесплатно и ремонтировал часы. Аптекари продавали лекарства с половиной скидки. И когда покупали на рынках продукты для богадельни и для приютов, то рыночные торговки специально делали большую скидку, потому что эти продукты продавались для бедных и больных, те, которые не могут себя обеспечить своим трудом. И на помощь бедным и больным как бы приходил полностью весь приход. О деятельности прихода знали все люди, живущие на территории прихода. Но средства приходские благотворительные, я говорила вам, наверное, уже, складывались из членских взносов, из денежных, из частных пожертвований и процентов с капитала, хранящегося в банке. И многие приходские общества имели свои доходные дома. То есть дома сдавались в наем, а средства шли на содержание бедных. И в каждом приходском обществе постепенно образовалось три вида капитала. Один капитал основной, с которого оказывалась помощь бедным и нуждающимся. Второй капитал – вид капитала запасной, который использовался только в крайних случаях, в случае наводнения, пожара или начала войны. А еще был третий вид капитала – неприкосновенный, который не использовался никогда, снимались только проценты. Этот капитал хранился в банке, и только проценты можно было его снимать в любых случаях, потому что, в общем-то, как вы понимаете, частные пожертвования, они нерегулярны. Их то много, то мало, а людям-то нужно каждый день питаться, и каждый день нужно жить. И поэтому была, в общем-то, очень разработана система содержания приходских благотворительных обществ. И нужно сказать, что Петр Петрович Семенов-Тишинский, который сам занимался очень активно приходской благотворительностью, он был один из немногих исследователей приходской благотворительности. При его участии вышло несколько ученых трудов по истории приходской благотворительности. Он считал, что приходская благотворительность самая простая, он считал приходской благотворительность самой простой, непосредственно и задушевной благотворительностью, когда благотворители видят своих благотворимых, они просто дают деньги на благотворительность. И нужно сказать, что в годы советской власти были закрыты все приходские благотворительные общества, и закрыты были все храмы при них, были уничтожены все богадельни, и богадельни сначала превратились в дома для престарелых инвалидов, да, как вы знаете, градские богатели называли дом инвалидов-хроников имени Карла Маркса, да, и закрылись все приходские благотворительные заведения, потому что сама идея благотворительности несовместима с идеологией тоталитарного атеистического государства. И все после революции, все стали бедными, да, и кроме партийной номенклатуры, не стало ни богатых, ни бедных. Да? Все обеднели, кроме членов партии ВКПБ. И поэтому в благотворительности отношение было такое снисходительное, как пережитку прошлого. И большая советская энциклопедия 1950 года издания давала такое определение благотворительности. Благотворительность – помощь, лицемерно оказываемая представителями господствующих классов эксплуататорского общества, некоторой части неимущего населения с целью обмана трудящихся и отвлечения их от классовой борьбы. Вот такое вот определение благотворительности. Ну, к чему ведет Классовая борьба, если не отвлекать от него, да? Масса трудящихся. Мы уже хорошо знаем на примере 20 века. И нужно сказать, что, может быть, не все удалось российской благотворительности. И не удалось установить и разгул революционной стихии, вспыхнувшей в начале 20 века, не все не было удачной в деятельности самих благотворительных обществ и благотворительных заведений. И не всем, конечно, удалось помочь, но я думаю, что каждая человеческая жизнь важна перед Богом. И вот на этом я хочу закончить свою лекцию по истории церковно-приходской благотворительности и поблагодарить вас за внимание и выразить свое еще пожелание, что историю приходской благотворительности нужно изучать. При каждом храме были приходские заведения. И, конечно, существуют отчеты, написанные казенным языком, которые не каждый человек может прочесть. Нужно писать, изучать, составлять, и чтобы каждый приход знал историю своего приходского общества, написанную современным, доступным, понятным языком. Потому что действительно эти отчеты вызывают какое-то такое, порой такое ощущение скуки. Ведь мы даже само название «Приходская благотворительность» у многих слушателей нашего радио тоже вызывает ощущение. Зачем нам слушать про какие-то богодельные приюты? Какая-то там приходская благотворительность? Что тут может быть интересного? Ну, понятно, что наши лекции не развлекательные, лекции достаточно серьезные. Я благодарю вас, что вы на них пришли.
Вы знаете, вот это, конечно, очень такой интересный вопрос. Я просто сама пыталась их неоднократно найти.
Я сама неоднократно пыталась найти воспоминания людей, старушек, девочек, детей, живущих в богадельных и приютах. Их практически нигде не публиковали. Вот только мне удалось ознакомиться с письмами, написанными девочками, которые призревались в приюте Андреевского общества своему попечителю, Николаю Дмитриевичу Павлухину, да, о котором я рассказывал в первой части. Они сохранили с попечителем своего приюта очень дружеские, почти родственные отношения, которые продолжались в течение всей жизни. Эта литература, я много раз пыталась это найти, но мне она, к сожалению, практически не попадалась. Так что к старушке богодельных почему-то не писали воспоминания. Да? К сожалению, это очень такая... Воспоминания девочек, я знаю вопрос по Андреевскому, потому что одна знакомая мне дама, ныне уже почившая, хранила у себя дома и передала своим родственникам архив Андреевского приходского благотворительного общества. Это мне знакомо. Может быть, где-то найдется что-нибудь еще. Потому что действительно, можно сказать, что когда Константин Петрович Победоносцев велел проследить судьбу воспитанников приютов приходских обществ, то выяснилось, что практически все заняты честным трудом. Чего нельзя, к сожалению, сказать о наших выпускниках детских домов, так как воспитание в приютах дореволюционных и воспитание в приютах, но уже послереволюционных, очень отличаются друг от друга. Приюты были небольшие, семейного типа, но самое большое – 30-40 человек. Я когда начинала работать в Павловском детском доме для тяжело больных детей-инвалидов, у нас там детей было почти 1000, да? Вот такой прямо так практически комбинат. И действительно, какие-то совершенно другие отношения складывались в этих приютах. Не было их изолированности от мира. И вот совершенно какой-то другой еще интересный, уникальный педагогический опыт, который тоже можно прочитать между скупых строк отчетов. Да? Допустим, эти девочки сразу приучались к труду. И, допустим, Андреевское приходское благотворительное общество целенаправленно стремилась не давать девочкам слишком большое образование для того, чтобы знания, полученные ими, не парализовали способности к черным трудам, то есть уборки, стирки, да, вот, которые есть обязательная принадлежность каждого человека, лишенного родительского наследия. То есть и готовили не высокообразованными, а приспособленными к жизни. Да? Они вели хозяйство, они сами обслуживали себя, они ходили в магазины, и потом их, конечно, все распределяли. И когда девочек распределяли после окончания приюта в различные учреждения, ну, в няни оформляли их, в сестры милосердия. Одна, допустим, девочка из Андреевского приюта получила место помощницы гардеробной дамы при Патриотическом институте благородных девиц. Какое красивое название, да, вот звучит должность такая, помощница гардеробной дамы. И во все приюты были специальные комнаты, куда могли вернуться воспитанники в приютах в трудные минуты своей жизни, если у них что-то не складывалось, если у них какие-то не складывались отношения, в общем-то, ну, в их дальнейшей жизни была комната, где они могли вернуться и какое-то время пожить до разрешения их трудной семейной ситуации. И действительно, эта приютская психология педагогика, она совершенно не изучена. Мне как педагога, дефектолога, поражали какие-то моменты, когда я читала, в общем-то, о воспитании детей в приюте Андреевского общества, вот, может, наиболее мною изученным. Там говорили о том, что в театр они ездили вместе со своим попечителем Николаем Дмитриевичем Павлухиным. Ездили не все. От посещения театра нужно было заслужить хорошей учебой и хорошей воспитанием, и хорошей работой. Подавалась карета, они вместе с Павлухиным Николаем Дмитриевичем садились в карету и ехали в театр. Да? Совершенно какие-то совершенно такие вот... Это, как, я просто как работник детского дома знаю, что ведут театр у нас всем скопом. 30 человек детей в театре. За ними просто невозможно следить. И очень часто дети, в общем-то, попадают в театр совершенно неподготовленными. И мне, как педагогу, порой просто приходилось своих воспитанников из-под стульев вытаскивать. Так, потому что совершенно не на тот спектакль попали дети, да, в общем-то, не в том составе. И, в общем-то, совершенно это просто какое-то, знаете, культмассовое мероприятие, а не событие какой-то внутренней, душевной жизни этих воспитанников, да, вот. Это вот какие-то совершенно, какая-то периодская психология, педагогика, это совершенно не изученный нами сейчас предмет. Безусловно, было. Просто видите, сейчас просто время, оно уже серьезно поджимает. Конечно, при Преображенском соборе всей гвардии было приходское общество, которое тоже содержало детский приют на Артиллерийской улице, кажется, адрес дом 6, там тоже и приют, и богадельня. И особенность этого приходского общества, что было то, что они состояли наполовину из военных. В состав этого общества вошел и великий князь Сергей Александрович, командир Преображенского полка, и великий князь Константин Константинович, который тоже командовал Преображенским полком. И членом этого общества был государь-император Николай Александрович, который тоже был служил в этом полку. То есть этот полк возглавляли очень высокопоставленные люди. И они, в общем-то, может быть, члены императорской семьи не брали, но многие члены приходского общества Преображенского собора на летние каникулы брали детей из приюта к себе на дачу. Вот такой вот тоже способ был, такая тоже мера была благотворительности. Там тоже было интереснейшее приходское общество, но о нем просто сейчас вот я. Я думаю, что каждое общество очень интересно, и каждое общество может читать отдельную двухчасовую лекцию, а сейчас у нас лекция всего лишь обзорная. Просто показываю многообразие приходской благотворительности в нашем городе. И тут даже не все картинки успела показать.
Дорогая Татьяна Александровна, спасибо большое. Я думаю, что выражу общее мнение, что и лекции, и передачи Татьяны Александровны Трефиловой – это не просто какая-то новая информация, что, конечно, тоже очень важно для нас, которые любят свой город и хотят о нем больше узнать, но они всегда берут за сердце, всегда трогают душу. И город наш открывается совершенно в другом виде. Мы узнаем, сколько в этом городе жило прекрасных, добрых, светлых, жертвенных людей. И от этого мы любим его еще больше. И нам хочется продолжать традиции, тем более, что люди такие у нас есть до сих пор. Я хочу сегодня поблагодарить наших волонтеров Ольгу Марковну и Глеба Борисовича за то, что они все эти наши вечера обеспечивают нас чаем. Я хочу вам подарить маленький подарок от нашего радио. Спасибо вам большое. Спасибо. И еще хочу вам сказать, что на этом наш сезон заканчивается. Заканчивается, по-моему, очень хорошо. Вот такой теплой лекцией, беседы о нашем любимом городе. И мы ждем вас в сентябре. Какие будут у нас встречи, мы еще точно не знаем. Но следите за нашими передачами, за нашей рекламой. И я думаю, что уже в августе мы все это будем знать, все вывесим на нашем сайте, объявим в нашем эфире. Так что приходите. Спасибо вам большое, что вы все это время были с нами и поддерживали наше радио. Спасибо вам большое. Всего доброго.